В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем, как обычно, с выпуска новостей. О главных событиях к этому часу моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В секторе Газа израильские войска проводят крупную операцию. В Москве проходит встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки. На Украине депутаты фракции партии регионов блокируют работу Верховной Рады. Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан так охарактеризовал израильскую операцию.
Части специального назначения.
Прошу прощения.
Конечно, можно понять, что израильтяне хотят найти тех, кто похитил солдата. Однако нужно действовать так, чтобы не пострадало мирное население. Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности. На мой взгляд, израильскому и палестинскому лидерам следует вместе добиваться урегулирования ситуации.
Сказал Кофи Аннан. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элиаху Ашери. Группировка Комитета народного сопротивления требовала прекратить операцию в секторе Газа в обмен на его жизнь. В городе Рамаллах израильские военные арестовали 8 палестинских министров и 20 депутатов парламента. Все подробности в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. Министр иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждает сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита, в которую войдут в первую очередь проблемы Ближнего Востока, Ирака, ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В Грузии несколько десятков абхазских беженцев, которые накануне были выселены из гостиниц в центре Батуми, направились в сторону границы с Абхазией. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Части специального назначения МВД Грузии начали силой выселять грузинских беженцев из батумских гостиниц «Медея» и «Месхети» после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого властями Аджарии. Новые владельцы гостиниц, казахские инвесторы, предложили беженцам 7 тысяч долларов за каждую комнату, где те прожили 13 лет после бегства из Абхазии. Часть беженцев была удовлетворена этой суммой, но другая часть требовала гораздо больше. После долгих, бесплодных переговоров власти решили применить силу. В ходе столкновений с частями специального назначения несколько человек, в том числе женщины, оказавшие ожесточенное сопротивление, получили увечья. Значительная часть беженцев заявила, что они отказываются от грузинского гражданства и пешком направились из Аджарии в сторону Абхазии, надеясь на то, что абхазские власти их примут и предоставят им жилье. При этом беженцы заявляют, что с ними якобы уже связались абхазские власти и дали свое согласие, хотя подтверждения этому из абхазских источников пока нет. Власти Грузии не чинят каких-либо препятствий колонии беженцев, направляющейся в сторону Абхазии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Верховной Раде Украины депутаты фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента, где сегодня проходит голосование по кадровым вопросам. Согласно договоренности между членами оранжевой коалиции пропрезидентской партии «Наша Украина» блока Юлии Тимошенко и соцпартии, спикером парламента должен стать Петр Порошенко, а премьер-министром – Юлия Тимошенко. Партия регионов выступает против этих кандидатур, а также предлагает иначе распределить посты глав парламентских комитетов. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции. Еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. Иран не должен медлить с ответом на предложение 6 ведущих держав по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Посланник США при ООН Джон Болтон заявил, выступая в Нью-Йорке.
Ответ Ирана, если он будет получен еще до совещания министров иностранных дел Большой Восьмерки, соответствовал бы заданному президентом Бушем критерию недель, но не месяцев. Это по-прежнему наша позиция. Мы полагаем, что Иран должен дать ответ как можно скорее.
Сказал Джон Болтон. На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями. Погибли по меньшей мере 16 человек. Вышла из берегов река Саскатчеван. Власти рекомендуют 200 тысячам жителей штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Пенсильвания покинуть свои дома.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты городской думы Владивостока присвоили звание почетного гражданина города спикеру Госдумы России Борису Грызлову, предпочтя его кандидатуру местной жительнице, заслуженному учителю России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах. В канун дня рождения города рассматривался вопрос о присвоении звания почетный гражданин Владивостока. Кандидатура заслуженной учительницы России Галины Суходоловой депутатами отклонена. Учителя считают несправедливо. 50 лет из своих 70 Галина Михайловна отдала школе, ее все в Приморье знают. Но депутаты сочли, что учительница недостойна. Лидеру партии «Единая Россия» повезло больше. Борис Грызлов почетным гражданином Владивостока сегодня стал. Кандидатуру на соискание выдвинул младший товарищ по партии, член местного политсовета «Единой России», мэр города Владимир Николаев. 17 депутатов из 22 проголосовали «за». Теперь с этим званием главный единорос России будет получать надбавку к своей зарплате 15 тысяч рублей и бесплатно ездить в городском трамвае. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. 2 мужчин, 2 женщины и 4-летняя девочка 25 июня направились на моторной лодке в бухту Турпанка, однако так туда и не прибыли. На следующий день спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. В Брянской области спасателям пока не удалось добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося – внезапное ухудшение его самочувствия. Напомню главные новости. В секторе Газа израильские войска проводят крупную операцию. В Москве проходят встречи министров иностранных дел стран Большой Восьмерки. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы можете в любое время прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Главы Министерства иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в российской столице подготовку к петербургскому саммиту. В Страсбурге к парламентской ассамблее Совета Европы сегодня должен обратиться заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. В Верховной Раде Украины около 50 депутатов фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента. А кроме этого, наши традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту и ряд актуальных глобальных и региональных проблем. За ходом этой встречи следит корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Он сейчас на прямой связи с московской студией «Свободы». Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Встреча министров иностранных дел стран Большой Восьмерки началась в 10 часов утра. Министры заседают в МИДовском особняке на Спиридоновке в центре Москвы. Встреча закрытая для журналистов, которых на освещение этого мероприятия собралось около 700 человек. Около получаса назад началось второе пленарное заседание министров. Всего заседание должно быть 3 с перерывами на кофе. Напомню, что сегодняшний саммит глав внешнеполитических ведомств – это подготовительный этап перед саммитом лидеров стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Среди тем 3 пленарных заседаний, о которых я сказал, это ситуация на Ближнем Востоке, это иранская ядерная программа, Ирак и все, что связано с этой страной, Афганистан, и ядерная программа Северной Кореи. Последняя больше беспокоит Японию, и министр иностранных дел этой страны перед началом сегодняшней встречи заявил, что поднимет вопрос о подготовке Северной Кореи испытательного запуска баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Япония будет добиваться, чтобы все страны Большой Восьмерки потребовали от руководства КНДР отказаться от этих испытаний. По всей видимости, отдельно будут обсуждаться министрами иностранных дел вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, значения энергетики в мире, ну и добавлю сюда борьбу с терроризмом, хотя этот вопрос наверняка будет одним из главных, когда говорить будут о ситуации в Ираке, Афганистане и на Ближнем Востоке. Ну, а подробности о том, какие решения приняты, какие договоренности заключены и какие подписаны документы, мы узнаем в 3 часа дня, когда начнется итоговая пресс-конференция глав Министерств иностранных дел стран Большой Восьмерки. Михаил, вам слово.
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был корреспондент Михаил Соленков. Накануне совещания в Москве министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, политологи разных стран, попытались предсказать, какие темы будут главными и удастся ли министрам найти общий язык. Об этом с американским экспертом беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Перчнер очертил круг проблем, о которых может пойти речь на совещании. Всегда, когда министры иностранных дел собираются на совещание, они определяют круг вопросов для обсуждения на саммите глав правительств стран Большой Восьмерки и вносят поправки в проекты документов, которые могут быть приняты на встрече в верхах. Среди этих вопросов, видимо, будут и конфликты на территориях стран бывшего Советского Союза. Это вопросы о границах, особенно Грузии и Молдовы. Проблемы сложные, если учесть фактическую независимость Южной Осетии и Абхазии и Транснистрии. О каких конфликтах за пределами постсоветского пространства может пойти речь? Я думаю, невозможно обойти вопрос об Иране. Слишком уж глобальная проблема. И здесь госсекретарь Кондолиза Райс попытается заручиться поддержкой всех стран восьмерки, включая Россию. С Ираном связан не только ядерный вопрос, но и вопрос о терроризме. Тем более, что госсекретарь перед приездом в Москву посетил Афганистан и Пакистан, где речь шла об усилении борьбы с боевиками Талибана и террористами Аль-Каиды. Северная Корея на совещании министров иностранных дел не займет такое место, как Иран. Северная Корея до сих пор рассматривается как региональная, азиатская проблема, и европейских участников Клуба Восьми волнует намного меньше, чем проблемы Ирака и Ирана. Наверняка будет обсуждаться и палестино-израильский конфликт, но он вряд ли будет доминировать. Какие вообще надежды вы связываете с этим совещанием? Я полагаю, от того, как пройдет совещание министров иностранных дел, зависит, с какими трудностями встретятся потом участники июльского саммита в Санкт-Петербурге. Если результаты московского совещания будут положительными, то надо ожидать аналогичных результатов и от саммита Большой Восьмерки. Если же в сообщениях для прессы будет сказано, что совещание прошло в откровенных дискуссиях, то значит на саммите возникнут значительные проблемы. Это был Герман Перчнер, президент Совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Верховной Раде Украины в эти минуты около 50 депутатов фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента, где сегодня проходит голосование по кадровым вопросам. В частности, пытаются избрать спикера. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Вахненко.
Накануне фракция блока Юлии Тимошенко, соцпартии и блока «Наша Украина» приняли решение о вынесении на голосование в одном пакете кандидатуры Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, а Петра Порошенко – спикера Верховной Рады. Депутаты от партии регионов заявляют, что одновременное голосование по двум кандидатурам противоречит Конституции Украины, поэтому блокируют работу парламента. С утра они заняли парламентский президиум и вывели из строя систему электронного голосования. 15 представителей фракции партии регионов дежурили в сессионном зале и две минувшие ночи. Оппозиционеры начали свою акцию протеста с выдвижения власти ультиматума. Кроме пакетного голосования, они также протестуют против несправедливого, по их мнению, распределения комитета Верховной Рады. Партия регионов, набравшая наибольшее число голосов на парламентских выборах, требует отдать ей руководство как минимум половины парламентских комитетов. В состав правящей коалиции входит 239 депутатов. Это только на 13 голосов больше необходимого для принятия решения минимума. Таким образом, немногим более 10 парламентариев могут решить судьбу ключевых назначений. Украинская пресса утверждает, что регионалы предлагают каждому из них за провал голосования астрономические суммы до нескольких миллионов долларов. Шансы на успех сценария партии регионов повышаются в случае не пакетного, а отдельного голосования. По словам оппозиционеров, они готовы блокировать работу парламента 30 дней, по истечении которых президент в соответствии с Конституцией может распустить Верховную Раду. Тем временем правящая коалиция не исключает, что в этих условиях пакетное голосование по кандидатурам спикера и премьер-министра может состояться и вне стен парламента. На Украине в 2000 году уже был опыт проведения пленарного заседание в другом здании. Тогда оппозиция также блокировала работу Верховной Рады, препятствуя большинству выбрать спикера. Голосование по этому вопросу было проведено в украинском доме на Крещатике. Как заявил депутат фракции «Наша Украина» Михаил Пожеванов, коалиция рассматривает и такой вариант. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. У побережья Камчатки продолжаются поиски четырех человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. А в Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Основные темы: новый музей в центре Парижа, политические разоблачения чешского барда, книга об архитекторе Гитлера. Ведет программу Иван Толстой. Сегодня российские газеты обсуждают вчерашнюю встречу заместителя главы администрации президента России Владимира Путина Владислава Суркова с журналистами. На брифинге он осветил множество тем, главные из которых – подготовка к саммиту «Большой восьмерки» и будущее президента России. Подробности в обзоре прессы Натальи Панчиной.
У России нет элиты, чиновникам не хватает идеологических убеждений, а президент в ближайшем будущем может получить партийный билет. Эти заявления сделал вчера на встрече с западными и российскими журналистами заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Еще он предостерег бизнесменов от вмешательства во власть и объяснил, как в России понимают демократию. Сурков становится публичной фигурой, пишут ведомости. Им вторит и газета «Газета». Замглавы президентской администрации подтвердил свою репутацию главного кремлевского идеолога. Выступая вчера перед журналистами, как было объявлено в преддверии саммита «Большой восьмерки», он изложил идейные основы программы будущего президента. «Газета-газета» пишет, что в своей речи Сурков определил российскую национальную идею с 3 составляющими – идеологическая целостность, суверенная демократия и модернизированная экономика. Формально вчерашнее выступление Суркова имело относительно узкую задачу – показать, что Россия достойна своего председательского места в «Большой восьмерке». По мнению газеты, Сурков превратил общение с журналистами в фейерверк политологии пополам с политтехнологией. А вот политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что у Суркова были совсем иные причины для организации встречи с журналистами. Вот что он сказал в эфире «Радио Свобода».
Впервые за последние 6 лет Владиславу Суркову реально угрожает отставка. Это связано с 2 факторами. Во-первых, впервые у Суркова есть реальный серьезный аппаратный оппонент. Это его непосредственный начальник, руководитель администрации президента России Сергей Собянин, у которого плохие отношения с Сурковым еще с 90-х годов. А во-вторых, Сурков стал не нужен в этой системе. Это то, что, например, случай с увольнением генерального прокурора Устинова показал, что для того, чтобы принять какое-то решение в сегодняшней России, вообще никакие интриги, политтехнологии, политические институты не нужны. Вызывается любой чиновник или политик любого уровня, и за 5 минут принимается нужное решение.
А вот по мнению издания «Коммерсант», вчерашнее выступление замглавы администрации выглядит как предупреждение лидерам «восьмерки» о том, что поднимать на саммите внутриполитические вопросы Москва своим гостям не рекомендует. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров с этим согласен и говорит, что идет пропагандистская подготовка к саммиту. Тон, взятый Сурковым, умеренно вежливый, мол, не лезьте в наши дела, мы сами с усами. При этом Каспаров уверен, что зарубежные лидеры на саммите, безусловно, выйдут за рамки заданной Кремлем темы, но заявления будут делаться с оглядкой на внутриполитическую ситуацию внутри стран, которые представляют западные лидеры. Независимая газета отмечает, что главной новостью брифинга стало заявление о том, что глава России может стать партийным. Беспартийность президента в России, по словам Суркова, это дело поправимое в ближайшей исторической перспективе. Близость этой исторической перспективы не была обозначена кремлевским идеологом. Газеты же единодушны в том, что члены «Единой России» надеются, что президент будет членом их партии. Закон ему этого не запрещает. «На протяжении всего срока нашей деятельности мы это ему предлагаем, но пока он ничего не ответил», признается руководитель Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев. Если президент возглавит партию власти, это очень опасно, говорит секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов. Оппозиция будет ущемлена в правах, а идеологии у «Единой России» нет. Она подстраивается под Кремль, а не защищает интересы страны. А вот директор Центра политтехнологий Игорь Бунин не исключает, что план Суркова будет реализован.
Скорее всего, то, что заявил Сурков, это будет в реальности реализовано. Это дает очень много преимуществ Владимиру Путину. Во-первых, он может контролировать президента через партийную дисциплину, потому что президент тоже пойдет от «Единой России» через партийную дисциплину, но будущий президент будет подконтролен лидеру партии. «Единая Россия» вместе с Путиным может получить большинство, потому что Путин будет главой этой партии. И после этого состоятся президентские выборы, на которых преемник будет избран.
Мнение Игоря Бунина совпадает с выводами издания «Коммерсант». Газета пишет, что, заняв руководящий пост в «Единой России», Путин сохранит реальный контроль над страной. Наталья Панчина, Радио «Свобода», Москва.
В Страсбурге к Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня должен обратиться заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Напомню, Россия сейчас является председателем комитета министров Совета Европы. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Какие вопросы затронет Александр Грушко в своем выступлении? Как ожидается?
Добрый день. И, в общем, Александр Грушко уже выступает. Он сейчас произносит свою речь от имени Комитета министров. Это так называемый отчет председательствующей страны в Комитете министров Совета Европы перед Парламентской ассамблеей. Александр Грушко начал с того, что поблагодарил всех в Парламентской ассамблее Совета Европы за выражение соболезнований по поводу гибели российских заложников в Ираке, ну и уже успел сказать о приоритетах России на месте председателя Комитета министров Совета Европы. По его словам, главное – это взаимоотношения Совета Европы и Евросоюза, в смысле оставления Совета Европы как основного органа, распространяющего стандарты прав человека на европейском пространстве. Ну и Александр Грушко сказал то, что повторяли до него и лидер делегации Константин Косачев, и Сергей Лавров, министр иностранных дел, что вообще-то главное в Совете Европы вспомнить, что она создавалась не только для правозащитных дел, но и для укрепления связей между различными европейскими странами, в смысле культуры, молодежи, спорта. Этого, кстати, опасались очень многие при приходе России в председательство в Комитете министров, что акцент будет немножко смещен с правозащитной и основной деятельности. Но надо сказать, что основное сложное время для Александра Грушко наступит после того, как он закончит выступать, потому что передо мной лист из как минимум 30-40 вопросов, где есть очень серьезные и болезненные для России. Например, есть вопросы о Чечне, есть вопросы о том, как Россия поддерживает или не поддерживает сепаратистов в Абхазии, Осетии и Приднестровье. Есть вопросы о том, как Россия собирается развивать стандарты прав человека у себя дома во время ее председательства. И надо сказать, что на эти вопросы парламентарии будут добиваться ответов тем более серьезно, потому что здесь стоит на трибуне не Сергей Лавров, которого они ожидали видеть, а его заместитель. И этим очень многие парламентарии в Совете Европы были разочарованы. Михаил?
Спасибо, Данила. Ждем от вас новой информации к нашим следующим выпускам. Это был корреспондент Радио «Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Палестинские боевики убили одного из заложников, 18-летнего израильского поселенца, похищенного на западном берегу реки Иордан. Тело застреленного Ильяху Ашери было найдено в городе Рамаллах. В ответ на это израильские войска арестовали около 70 высокопоставленных активистов радикального движения «Хамас», в том числе министров, депутатов и муниципальных чиновников. Равшан Гусейнов из Израиля.
По приказу министра обороны Израиля Амира Переца армия вошла в северную часть сектора Газа. Армейские источники сообщают, что речь идет о мерах по предотвращению ракетных обстрелов израильских городов. Днем раньше израильская армия вошла в южную часть сектора Газа с целью освобождения своего солдата, попавшего в плен к боевикам. Группировка Комитета народного сопротивления, захватившая его, заявила в четверг, что казнен второй заложник, 18-летний Элиягу Ашери, житель израильского поселения Итамар на западном берегу Иордана. Представители палестинских сил безопасности сообщили, что в Рамаллахе найден труп. предположительно Элиягу Ашери. Ранее комитеты пригрозили казнить его, если Израиль не выведет войска из Газы. Накануне глава правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль начал операцию «Летний дождь» лишь с целью освобождения ефрейтора Гилада Шалита, захваченного в воскресенье палестинскими боевиками в ходе атаки на армейский пост. «Мы готовы к более жестким мерам для достижения нашей цели, однако мы не намерены вновь оккупировать сектор Газа, не намерены там оставаться». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал ввод войск в Газу коллективным наказанием палестинцев. «Операция началась после того, как Израиль неделями сохранял спокойствие. Это не наказание и не месть. Единственная цель – вернуть Гилада домой и предотвратить новые террористические нападения на Израиль», заявила министр иностранных дел Ципи Ливни. Между тем, в Газе депутат палестинского парламента Мушир Аль-Масри заявил, что израильское вторжение в Газу – опасная авантюра. «Это государственный терроризм против народа Палестины. Авантюра Ольмерта подвергает опасности жизни солдата и жизни других его солдат. Израиль не знает, на что идет, ведь Газа – это бомба замедленного действия». Правящая палестинская партия «Хамас» объявила, что на западном берегу израильтяне задержали более 30 ее членов, депутатов палестинского парламента. Израиль утверждает, что приказ к воскресной атаке отдан из Дамаска главой политбюро «Хамас» Халидом Мишалем, который теперь также препятствует освобождению пленника. Израиль также обвинил сирийское правительство в укрывательстве. В среду звено израильских штурмовиков на малой высоте с грохотом преодолело звуковой барьер над летней резиденцией президента Сирии Башара Асада. Сирия назвала этот шаг Израиля провокацией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня под Самарой начинается 33-й Грушинский фестиваль. Впервые в этом году фестиваль должен был стать платным. Должен был собираться так называемый экологический сбор – 50 рублей. Но буквально накануне на официальном сайте Грушинского фестиваля появилась информация, что в этом году экологический сбор собираться не будет. Будет ли он собираться в следующий раз, пока неизвестно. Из Самары репортаж корреспондента Радио Свобода Сергея Хазова.
Грушинский фестиваль стал настоящим праздником для любителей бардовской музыки со всей России и из-за рубежа. Если раньше расходы за электроэнергию, водоснабжение, охрану и медицинскую помощь брали на себя спонсоры и администрация Самары и Тольятти, то в прошлом году фестиваля не оказалось генерального спонсора. В итоге Грушинский в прошлом году закончился с рекордным долгом в 2,5 миллиона рублей. В этом году дирекция решила сделать фестиваль платным. Отдельно будет оплачиваться разведение костров на территории фестивальной поляны, автостоянка, питьевая вода и прочий сервис. Гости Грушинского по-разному отнеслись к решению сделать фестиваль коммерческим. Говорит самарчанка Елена Семенова.
«По-моему, это как-то несерьезно. Наша же Самара, и вдруг платный вход туда. По-моему, это несерьезно. Не знаю. Не обязательно это. По-моему, уже влияет на романтику».
Продолжает Александр Тишков из Уфы.
«Я и Грушина тоже еще как бы помню, когда учился в свое время. В какой-то степени, наверное, сейчас он привлекает больше как праздник. Есть повод отдохнуть, шашлыки там туда-сюда. Я не знаю, если запретят вот таким образом доступ ограничит введением там денежного какого-то ограничения. Суть праздника не изменится. Собираются любители бардовской песни. Мне кажется, немножко сейчас это уже утеряло свое значение. Сейчас уже приезжают отдохнуть. Большая гитара».
Гость фестиваля из Саратова Денис Аксенов.
«Я слышал, что даже 100 рублей экологический сбор будут собираться. Грушинский фестиваль как таковой уже последние лет 5, то есть я как наиболее активный участник могу сказать, для меня перестал иметь статус фестиваля. Ну просто потому, что он постепенно превращается в шоу. То есть не только коммерция, само отношение к этому фестивалю как бардов крупных, которые в свое время туда приезжали, а сегодня уже не ездят или ездят только за деньги. И в том числе отношение большинства населения к этому. Именно коммерция в первую очередь. Да. Это должна быть бюджетная программа Самарской области».
Продолжает туристка из Москвы Ольга Антонова.
«Ой, я всего на один день, мне достаточно. Да нормально, если будет поддерживаться порядок, чистота. Ну, чтобы были работники, которые будут поддерживать порядок. Я вот люблю ходить в театр, я же плачу деньги».
Концерт лауреата Грушинского фестиваля состоится вечером 2 июля, и вход на него, как сообщили в дирекции фестиваля, будет бесплатным. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. На Московском международном кинофестивале продолжается конкурс дебютных и экспериментальных фильмов. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в Москве пройдет конференция «Другая Россия», организованная различными общественными движениями, и традиционные новости науки, экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». Также напоминаю, что в программе «Время гостей» сегодня в 19.07 по московскому времени выступит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и ведет передачу Михаил Соколов. В Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. Как сообщил глава МИДа России Сергей Лавров, прежде всего будет рассмотрена политическая повестка дня саммита. Верховная Рада Украины депутаты фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента, где сегодня должно пройти голосование по кадровым вопросам. Согласно договоренности между членами оранжевой коалиции, спикером парламента должен стать Петр Порошенко, а премьер-министром Юлия Тимошенко. Партия регионов выступает против этих кандидатур. Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элиаху Ашери. Группировка Комитета народного сопротивления требовала прекратить операцию в секторе Газа в обмен на его жизнь. На юге Афганистана убит военнослужащий сил коалиции, еще 3 солдата ранены. Машина военного патруля подорвалась на мине в провинции Гельмент. На северо-востоке США сильное наводнение, вызванное затяжными ливнями. Погибли по меньшей мере 16 человек. В Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Судьба пилота до сих пор неизвестна. Ранее предполагалось, что он погиб. Предварительная версия случившегося — внезапное ухудшение самочувствия пилота. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. Ранее спасатели обнаружили возле острова Старичков погибшую девочку. Нижегородский областной суд начинает процесс по делу против организаторов финансовой пирамиды «Меркурий». Обвиняются 16 человек, жители Москвы и Нижегородской области, 3 из них под стражей. Премьер-министр Японии Цзюньтиро Коидзуми прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Джорджем Бушем.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. На Московском международном кинофестивале продолжается показ фильмов конкурса экспериментального кино «Перспективы». Российская лента «Маяк», немецкий фильм «Возьми себя в руки» и чешский «Рестарт» сделаны не дебютантами и имеют отчетливые признаки национальных киношкол, рассказывает Елена Фанайлова.
И чешские, и российские фильмы – ленты, если можно так сказать, дизайнерские. Это касается и работы операторов, и художников обоих фильмов, и заставок, и монтажа. Молодые герои фильма «Рестарт» работают в рекламном мире. И фильм, соответственно, сделан с некоторым технологическим шиком. В нем много стильных монтажных приемов, высокая, но не раздражающая зрителя визуальная динамика. В нем город Прага представлен не туристическим видами, а именно что городским дизайном. Герои фильма, несмотря на тусовки в ночных клубах, не являются типичными представителями мира гламура и пиара. Они не фальшивы, они умны и талантливы, и в их жизни есть место личной катастрофе. Главная героиня в непростые минуты жизни ходит к матери на кладбище, а с утра может сообщить любимому человеку: «У меня ноги стали как у старухи». В фильме достаточно фирменного чешского юмора. Автор фильма «Рестарт» 28-летний Юлиуш Шевчук учился в Нью-Йоркской киноакадемии, отмечен наградой Британской киноакадемии. Начальные сцены российского фильма «Маяк» также выполнены с удивительным, почти вызывающим визуальным изяществом. Титры сделаны профессиональным каллиграфом. Они смываются водой, буквы превращаются в размытые чернильные черные тучки на фоне облаков и гор Кавказа. Лента поставлена 26-летней выпускницей ВГИКа Марией Саакян. Ее дипломная работа была удостоена нескольких международных наград. «Маяк» — ее вторая картина по сценарию Гиви Шевгуладзе. Действие происходит то ли в Нагорном Карабахе, то ли в Абхазии во время вооруженных конфликтов начала 90-х. В основе истории — личный опыт сценариста и режиссера ровесников. Однако режиссер сознательно избегает показа ужасов войны. Ужас имеет скорее бытовой и ежедневный характер. В доме гаснет свет, не ходят поезда, по ночам стреляют. Лента в изобразительном отношении на следующее и о Селяне, и Тарковскому так красива, что у зрителя поневоле возникает вопрос.
Большая проблема, в общем, заключается в том, как отливается в кино память о войне. Для меня все время вот при просмотре возникал такой зрительский конфликт. Можно ли об этой войне, не проделав рефлексивной работы, социальной работы, начать снимать ну, такую чистую лирику? Здесь нет врагов, здесь есть просто, возможно, даже красота этого какого-то разрушенного мира, и природная красота сохраняется, красота там этих женщин, этих детей. Думаю, это достаточно, конечно, тонкое кино, но проблема есть в выборе темы и соответствии вот киноязыка этой теме.
Говорила филолог Дарья Ли. Нет противоречия между формой и содержанием в немецкой ленте «Возьми себя в руки». Этот фильм в жанре черной комедии и народной мистерии сделан восточной немкой Сабиной Михель, которая училась и работала в Париже и Лиссабоне. И это ее восьмая работа в кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наша программа продолжает выпуск новостей науки. О них Ольга Орлова.
Группа китайских исследователей во главе с Юанем Таном из Технологического университета Даляня утверждает, что люди, говорящие на разных языках, используют для решения одних и тех же арифметических задач разные зоны мозга. Ученые с помощью томографа исследовали активность мозга у двух групп испытуемых. Первая группа состояла из людей, чьим родным языком был английский, вторая – из носителей китайского языка. Испытуемые решали простые арифметические задачи на сложение и вычитание небольших чисел. Выяснилось, что у представителей первой и второй групп работали разные участки париетальной коры, которые активны при чтении и оперировании числами. У англоговорящих возбуждались зоны, отвечающие за грамматические конструкции, а говорящие на китайском языке использовали зоны, связанные с обработкой зрительных образов. Американский изобретатель Рэй Курцвайл при поддержке Американской национальной федерации слепых создал устройство, которое читает для слепого человека любые тексты. Оно состоит из цифровой камеры, соединенной с карманным компьютером, на котором установлены программы для распознавания и чтения текстов. Пользователь вводит камеры по тексту, и компьютер вслух читает то, что попало в поле зрения камеры. Исследователи из американской компании Transmolecular под руководством Алана Джексона выявили в яде желтого скорпиона белок, который избирательно связывается с клетками глиомы, наиболее распространенного типа опухоли нервной системы. Присоединив к белку радиоактивный изотоп йода, уничтожающий больные клетки, ученые получили эффективное средство для борьбы с опухолями мозга. В настоящее время медики проводят клинические испытания на 54 больных добровольцах. Голландские палеонтологи из Музея естественной истории в Лейдене обнаружили в пересохшем болоте на острове Маврикий прекрасно сохранившиеся части скелета дронта, гигантского нелетающего голубя, обитавшего на острове до XVIII века. Возраст останков около 2000 лет. Дронт был открыт европейцами в 1598 году. Взрослые особи весили около 23 килограмм, имели серое оперение, большой загнутый клюв и белые пушистые перья, украшавшие хвост. К 1681 году неспособные к полету птицы были полностью истреблены. До сих пор ученым не удавалось обнаружить целый скелет дронта. Последний из сохранившихся сгорел при пожаре в Оксфордском музее в 1755 году.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы, об основных темах публикаций костромских газет. Ольга Вахоничева.
Где изыскать средства на повышенную зарплату медикам? Это проблема в центре внимания депутатов Костромской областной думы. Начисление медработникам производится из областного фонда обязательного медицинского страхования. Однако дополнительных средств для повышения зарплат на 15%, как выяснилось, у него нет. Первоначально проблему предложили решить, урезав расходы на медикаменты, реактивы питания и перевязочные материалы. Это предложение вызвало резкую критику депутатов, сообщает еженедельник «Голос народа». Экономить на больных недопустимо. Таким было общее мнение депутатов. Областному фонду медстраха законодатели предложили просить помощи у своего федерального коллеги. В Костромской области начать акцию сельхозпереписи готовы все участки. Вот что об этом пишет газета «Хронометр». На переписных участках оживление. Из райцентров привезли документацию. В коробках бюллетени, бланки, канцтовары и еще экипировка для переписчиков. На каждом участке работают примерно по 6 человек, в зависимости от численности поселения. Опыт есть. Они уже прошли всероссийскую перепись населения 2002 года. Сейчас переписчики предварительно знакомятся со своими респондентами. Женщины уверены, все будет хорошо. Только вот просили собак покрепче привязывать, чтобы работе не мешали. Конец цитаты. Перевозка дачников по Волге остановлена. Единственный теплоход, развозящий костромичей до садов, на ремонте. Об этом пассажиры пожаловались газете «Костромской край». Как выяснило издание, единственный оставшийся в порту теплоход на ремонте. Все рейсы отменены. Между тем, пишет газета, дирекция порта другой судоходный транспорт предпочитает сдавать в аренду москвичам. Поэтому и отсутствует альтернатива старому теплоходику. И если он встанет на прикол навечно, речной путь садоводам будет закрыт. В рубрике «Криминал» муниципальная газета «Костромские ведомости» рассказывает о совместной операции сотрудников наркоконтроля и управления исполнения наказаний. Детская смесь с начинкой. Так называется статья о задержании с поличным молодой женщины при попытке переправить в Костромскую колонию сильнодействующие наркотические вещества. У злоумышленницы обнаружили сырец, опий, гашиш, лекарственные препараты психотропного действия, свежие побеги конопли, шприцы. Все это было упрятано в упаковку из-под детского питания. Оперативники установили также, что такие посылки с наркотиками женщины передавала регулярно. За такого рода преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Еврейский праздник в Костроме. Выступлению хора «Мадлтов» из Ярославля посвящена статья в Костромской народной газете. В переводе на русский «Мадлтов» – «Большое счастье». Хор с оптимистичным названием поет на эдиш. Синагога едва вместила всех желающих, пишет издание. На сцене развернулся целый мюзикл. Артисты не просто поют, они еще и играют спектакль «Еврейское местечко». «Мадлтов» приезжает в Кострому уже третий раз. И каждый приезд становится праздником и для костромских зрителей, и для ярославских актеров. Конец цитаты. Санаторное питание для буренок. На племзаводе «Караваево» рацион коровам составляют по группе крови. В соответствии с особенностями, каждой буренкам дают витаминно-минеральные добавки, мел и патоку. И результат не заставил себя ждать. На дое 20 литров молока в день, пишет «Волжская новь». Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Кострома.
В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в Москве пройдет конференция «Другая Россия», организованная различными общественными движениями. 11-12 июля в российской столице соберутся несколько сотен представителей оппозиции, большей частью из регионов. Они будут обсуждать актуальные проблемы экономики, политики, социальные и правовые вопросы. В центре дискуссии – критика позиции руководства страны и правящей партии. Главная цель конференции, говорят организаторы, чтобы Запад и весь мир, чье пристальное внимание перед саммитом «Восьмерки» будет обращено к стране, увидели другую, настоящую Россию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Название конференции «Другая Россия» выбрано организаторами, потому что они уверены, во время саммита «Восьмерки» усилиями властей и подконтрольных им средств массовой информации будут возведены многочисленные потемкинские деревни. Современную же ситуацию в России один из организаторов конференции, руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров, охарактеризовал так.
Это война. Это война с гражданским обществом, это война с бизнесом. Это война с Конституцией, это война со своими гражданами, это война в Чечне и так далее. Я обращаю ваше внимание, что речь идет просто о продолжении той метафоры, которую предложил нам президент Путин после Беслана. В России идет война. Мы с ним согласны, но мы считаем, что эта война объявлена властью. Наша альтернативная повестка дня – это мир.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров добавил, что одна из основных задач конференции – предоставить возможность высказаться представителям всех политических партий и общественных движений по важнейшим вопросам жизни страны. Чего они не могут сделать, считает Каспаров, из-за того, что их голос заглушает мнение одной партии.
Этот диалог против однополярного мира, против де-факто установленной однопартийной диктатуры, когда только одно мнение имеет право на существование. Мы поэтому старались максимально полно представить всю палитру российской общественной политической жизни. Самое важное сейчас – показать, что в России можно выстроить систему общенационального диалога для обсуждения самых главных проблем, которые нас волнуют.
Особую надежду организаторы конференции «Другая Россия» возлагают на иностранную прессу. Надежды на то, что события возьмутся освещать центральные телеканалы, главный источник информации для большинства россиян, у них нет.
Даже несколько часов нахождения нахождение в этой атмосфере все-таки даст более-менее яркое представление о том, что сегодня происходит в России, в первую очередь за пределами там, Садового кольца и Невского проспекта. И я полагаю, что никакие заверения власти в Питере, они все-таки не перекроют тот шквал информационный, который сегодня уже идет из всех российских регионов.
Организаторы конференции «Другая Россия» рассказывают, что им пришлось долго искать место для проведения пресс-конференции. До того, как заявку принял независимый пресс-центр на Тверском бульваре, они везде получали отказы. Кроме того, как заявил директор образовательно-просветительских программ «Открытой России» Александр Осовцов, они не исключают, что будут попытки сорвать саму конференцию.
Гарри Кимович сегодня с утра рассказывал, что он только что вернулся из Кургана. Там, например, в зале, который был заказан для его выступления, ровно в это утро абсолютно неожиданно проводились учения МЧС. Мы ищем и находим запасные варианты. Мы готовимся на всякий случай и к этому.
Как заявляют организаторы конференции, никаких итоговых документов принимать не планируется. За исключением разве что плана дальнейших действий. Итоги конференции под названием «Другая Россия» подробно обсудят на третьем Всероссийском гражданском конгрессе в декабре. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве подготовку к петербургскому саммиту. У побережья Камчатки продолжаются поиски 4 человек, которые 4 дня назад вышли в море и пропали без вести. В Брянской области спасателям пока не удается добраться к месту катастрофы военного самолета Су-25, разбившегося в среду. В Верховной Раде Украины депутаты фракции партии регионов по-прежнему блокируют работу парламента, где сегодня проходит голосование по кадровым вопросам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает выпуск «Бизнес-новостей». О них рассказывает Иван Трефилов.
Российский «Газпромбанк», третий по величине в стране, контролируемый концерном «Газпром», отказался от планов продажи примерно 33% своих акций «Дрезнербанку», третьему из крупнейших банков Германии. Об этой сделке, стоимость которой могла составить 800 миллионов долларов, российская сторона объявила в декабре 2005 года. Однако в среду собрание акционеров «Газпромбанка» одобрило решение продать этот пакет акций негосударственному пенсионному фонду «Газфонд», который в частности обслуживает пенсионные программы концерна «Газпром». Сумма сделки, как сообщается, составит примерно 1 миллиард 300 миллионов долларов. Государственная компания «Роснефть» объявила о покупке у российской частной нефтяной компании «Альянс» 97,5% акций Находкинского нефтеналивного морского торгового порта, крупнейшего на Тихоокеанском побережье России. Сейчас «Роснефть» уже владеет более 40% акций компании «Находка-нефтепродукт», обслуживающей крупнейший на Дальнем Востоке нефтяной терминал и занимающийся сохранением и реализацией нефти и нефтепродуктов. Алкогольная продукция, маркированная до 31 декабря 2005 года включительно, должна быть инвентаризирована и до 1 сентября возвращена производителям для перемаркировки, сообщила Федеральная налоговая служба России. 1 июля 2006 года в стране вступает в действие закон, который запрещает продажу алкогольной продукции, в том числе импортной, с акцизными марками старого образца. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, контролируемый финансовой корпорацией «Система», подписал соглашение о приобретении 51% акций греческого телекоммуникационного холдинга «Интраком-Телеком». Сумма сделки составит 120 миллионов долларов. «Интраком-Телеком», основанный в 1977 году, является сейчас одной из крупнейших в стране компаний с активами в телекоммуникационном и банковском секторе, а также в строительстве. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций в 2005 году стала Великобритания – 165 миллиардов долларов, в полтора раза опередив Соединенные Штаты, вторую страну в этом рейтинге. Такие данные содержатся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Среди стран, не входящих в эту организацию, максимальный приток прямых иностранных инвестиций зафиксирован в 2005 году в Китае – 72 миллиарда долларов. В России – 14,6 миллиарда долларов, на миллиард меньше, чем в 2004 году. Курс доллара на сегодня – 27 рублей 6 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И сейчас ко мне в студию пришел спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Ну что, в футболе сейчас перерыв, о чем будем?
Да, отдохнем и мы. Отдыхают, наверное, болельщики футбола. Два дня есть у нас для того, чтобы не переключиться на другие виды спорта. И в частности на теннис, ведь в Лондоне продолжается третий турнир серии «Большого шлема», уимблдонские соревнования. По итогам поединков вчерашнего дня продолжает участие 8 россиянок в женском одиночном разряде. Это Мария Шарапова, она выиграла у Анны Смашновой из Израиля. Анастасия Мыскина нанесла поражение Кари Блэк из Зимбабве. Еще одна Анастасия Родионова взяла верх над Эмили Луа француженкой. Елена Лиховцева выиграла у другой представительницы Франции Стефани Форрец. Динара Сафина нанесла поражение Джилл Крейбас, американке. Анна Чеквитадзе выиграла у своей соотечественницы Елены Весниной. Елена Дементьева одержала победу над Санией Мирзой из Индии. Светлана Кузнецова одолела Квету Пешке из Чехии. Завершили выступление Екатерина Бычкова. Она проиграла Жюстина Ненарден из Бельгии в двух сетах. И, кроме того, Мартина Хингис из Швейцарии выиграла у Татьяны Гарбин из Италии. Ну, следует отметить, конечно, еще успешное выступление Амели Морисмо, француженки, которая разгромила Анну Абрамович из Хорватии со счетом 6-0-6-0. Что касается мужского одиночного разряда, то здесь продолжают участие по итогам вчерашних поединков два представителя России. Это Дмитрий Турсунов, он выиграл у Даная Удомчоке из Таиланда, теннисиста, который прошел квалификационный раунд. А Михаил Южный разгромил своего соотечественника Игоря Куницына, который также прошел квалификацию, 6-3, 6-1, 6-0. Завершил выступление довольно неожиданно Николай Давыденко. Он проиграл еще одному квалифаю Алехандро Фалье из Колумбии в четырех партиях 6-2, 6-7, 6-7, 3-6. Первая ракетка мира и главный фаворит этих состязаний швейцарец Роджер Федерер одержал свою 43-ю подряд победу на травяных кортах, тем самым улучшил свое собственное достижение. Федерер выиграл вчера у Тима Хенмана из Великобритании 6-4, 6-0, 6-2. Продолжают участие и еще претенденты на победу. Лейтон Хьюитт, австралиец, он выиграл у Филиппа Воландри из Италии. И американец Энди Родик, он нанес поражение Янку Типсаревичу из Сербии и Черногории. Переходим ко второй части нашей рубрики, которая посвящена велоспорту. Очень много состязаний в этом сезоне, и, честно говоря, о некоторых из них даже мы не успеваем рассказывать. Так, в частности, с 23 по 25 июня в Пензе прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе, который предваряет крупные международные состязания. Ну, а совсем скоро, буквально через пару дней, стартует престижнейшая веломногодневка Тур де Франс. Обо всем этом наш корреспондент Елена Приходько поговорила с президентом Федерации велоспорта России Александром Гусятниковым.
Закончились Кубки мира и Чемпионат мира. Впереди чемпионаты Европы по разным дисциплинам на треке. На шоссе и молодежные, и для взрослых. Также чемпионаты Европы и мира по маунтенбайку. И впереди чемпионат мира по BMX. Так что сезон в разгаре. Вот то, что касается, например, шоссейного чемпионата, который прошел в Пензе, то можно сказать, что чемпионат прошел довольно-таки интересно. По организации очень хорошо. И сложная трасса, центр города Пензы, в общем-то, уровень очень высокий. Достойные, в общем-то, спортсмены победили. Ольга Слюсарева у женщин и молодой талантливый спортсмен из Москвы Александр Хатумцев. Он уже чемпион мира среди юниоров на треке. Он победитель Кубка мира по сумме всех этапов гонки преследования на треке.
В Пензе была очень жаркая погода.
Жаркая погода была не для всех. У женщины не стартовали, когда было очень жарко, а потом пошел ливень. Потоки воды с грязью, с камнями. Было много падений. Конечно, гонка сложилась довольно-таки драматично, но интересно, в общем-то, было посмотреть, проявился бойцовский характер у девочек, проявилось их мастерство. И если Слюсарева обладает определенным мастерством, то она, в общем-то, ни разу и не упала. Да, был у нее один прокол, а так ровно без падений. Она проехала всю дистанцию и, в общем-то, достойно победила. Вот у мужчин, да, у мужчин не было дождя, было жарко. Дистанция, конечно, была трудная, гора такая крутая, и многие не выдержали, сошло очень много спортсменов. Доехали только самые, наверное, стойкие, выносливые специалисты для езды по горам.
Сейчас начинается Тур де Франс, начинается у женщин Джир де Италия, где будут присутствовать в том числе и российские спортсмены. Несколько слов об этих двух гонках. Каковы их вообще перспективы и перспективы российских спортсменов в этих гонках в целом?
Спортивный форум Гринковой, в общем-то, настраивает на то, что она будет бороться в генеральной классификации. Но будем смотреть, как, потому что она упала сейчас на чемпионате России, как ее болячка позволит ей бороться или нет. Слюсарева, но она больше настроена на победы на этапах, потому что довольно-таки горы трудные. Посмотрим, как это все пойдет, потому что у Ольги, если нормально пойдет, близкое место будет, то она может и напрячься, и постараться в генеральной классификации тоже быть довольно-таки близко. А то, что касается Тур де Франса, то в этом году, может быть, как никогда, наши спортсмены идут в числе лидеров. Лидером, один из лидеров команды «Рабобанк» Денис Меньшов и один из лидеров команды «Блеарских островов» – это Владимир Карпец. Ну и на рекорд идет по количеству участия в Тур де Франсе Вячеслав Якимов. Так что знаменательные выступления.
Есть решение о возрождении женского Тур де Франс, но в каком-то усеченном виде. Вот какова ситуация с этим этапом?
Это зависит будет от того, как это все пройдет в этом году. В общем-то, женский велоспорт, он как-то меньше привлекал внимание спонсоров, меньше внимания телевидения. Но сейчас вроде бы организаторы нашли необходимых спонсоров, необходимое количество денег. И в этом году как пройдет, то, может быть, на следующий год и опять оно встанет на тот же уровень организации проведения гонок. Но в любом случае, я думаю, что не надо ее проводить такой длинной, как ее несколько раз проводили, где-то там не 16, что ее тяжеловато все-таки для женщин. Ну ладно, 10 дней, но не 15-16. Женщин мучить не хотелось бы так долго.
Президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников ответил на вопросы моей коллеги Елены Приходько. Ну и футболу. Завтра два четвертьфинальных матча состоятся. Германия играет с Аргентиной, а Италия с Украиной. И сегодня поступили несколько сообщений о травмах игроков. Например, три бразильца не смогут принять участие, судя по всему, в завтрашнем матче. Это полузащитник Кака, защитник Эмерсон, а также защитник Лусио. Капитан сборной Германии Михаил Балык и его соотечественник, нападающий Мирослав Клозе, также могут не принять участие в завтрашнем матче против сборной Аргентины. Ну и совершенно точно не сыграет за Италию в матче против Украины Алессандро Неста. Он до сих пор так и не залечил травму. Своеобразный дневник чемпионата мира хочу напомнить нашим слушателям на сайте Радио Свобода www.svoboda.ru, www.svobodanews.ru. Наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуров регулярно публикуют материалы свои, отчеты о том, что происходит на чемпионате мира. Ну и с послезавтрашнего дня мы продолжим вести этот дневник на сайте Радио Свобода, и в том числе, разумеется, и в нашем эфире. Но пока на сегодня о спорте, Михаил, все.
Спасибо. Это было спортивное обозрение, подготовленное Дмитрием Морозовым. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня особенно интересная тема. Программа будет посвящена дню рождения Моны Лизы. Эта знаменитая картина была закончена ровно 500 лет назад. Искусствоведы, православные и католики будут говорить о значении христианства для творчества Леонардо да Винчи и о значении да Винчи в истории христианства. Ведет передачу священник Яков Кротов. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехизин, выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Слушайте «Радио Свобода».
наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняется на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».